Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет передача из радиоцикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русского языка» с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой. Вместе с директором нашей радиостанции Евгением Никифоровым они продолжают разговор о русском этикете, в частности, об обращении. Затем мы услышим с вами передачу «На алтарь Отечества». Ее автор и ведущая, кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова сегодня обращается к личности и творчеству Василия Андреевича Тропинина.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров и... Берите в руки карандаш, мы начинаем наш урок с Татьяной Леонидовной Мироновой, уроки русского языка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы с вами уже две программы, даже, может быть, больше посвятили русскому речевому этикету, то есть вот, правилам языкового поведения. Оно возникло-то не на пустом месте, тема этой программы, потому что мы действительно испытываем некие затруднения иногда. Как обращаться? Без конца у нас и мужчины, и женщины. Чувствуем, что так, здесь не то, а вместе с тем говорим. А господин, госпожа тоже. Ограниченное использование. Товарищ, ну, сейчас ушло из общества, но вместе с тем перешло в военную сферу, где оно очень прекрасно себе уживается. Чувствует. И товарищи офицеры там это
да,
все.
Да, и товарок там мало, поэтому... Поэтому можно к мужскому полу обращаться спокойно.
Ну, как-то так. Они, наверное, товарищ офицер, Марья Ивановна, наверное, тоже можно сказать. Не знаю, хотя это сложно, конечно, сочетание.
Да, так задачивает.
Но кроме этого, есть даже такие вещи, как вот сказать, вот в очереди ты стоишь, хотя очереди сейчас, слава богу, практически не бывает, но какие-то есть где-то. Как сказать, вот ты последний в очереди или крайний?
Ну, последний
и никто, и крайними вообще не хотим быть, по идее. Но последний, крайний, вот что правильнее?
Нормально, то есть языковая норма спросить, кто последний. Но разговорный язык усиленно нам навязывает вопрос, кто крайний, кто с краю. И я, собственно говоря, не вижу в этом никаких препятствий. Ну, почему не крайний? Ну, действительно, с краю.
Ну, это и русское слово, это уж совсем не заимствованное.
Ну, да. Так что и к женщине, да, проблема обратиться на улице к женщине или, как ее назвать, девушка, женщина, да и к мужчине тоже. И у нас действительно самое нейтральное – это «скажите, пожалуйста».
Как обращение, да?
Как обращение, да.
Но это форма вежливости, которая, кстати, ну, вот иностранцы, особенно французы, у которых вот эти формулы обращений, галантности, так сказать, галантного языка, выработаны так, что у нас даже нет слов и формул, как это все перевести. Такое количество у них, обилие этих чрезвычайно красивых формул обращения к женщине, к даме, к девушке, так, между собой даже, между господами, между месье, как-то они. Ну, очень красиво. Мне это нравится, на самом деле. Это вот, ну, как всякая культура, в ней есть красота.
Ну, наверное. Только это чужая красота. И нам очень приятно со своей кочки, простецкой, прямой, открытой, душевной, любоваться этой чужой красотой, а потом все-таки разговаривать по-свойски.
Знаешь, Петр Петрович, ты, дорогой брат мой, да?
Да, Марья Ивановна, как там у тебя?
Да, вместе с тем, вроде бы мы переходим на имя-отчество в определенном возрасте, ну, само собой это случается, и у взрослых, а уж и у детей, само собой, назвать по имени взрослого человека, ну, вот уж, честно говоря, мальчик, не хами, пожалуйста, ты просто невоспитанный ребенок.
Да, и мальчик себе, как правило, не позволяет таких вещей.
Ну, или по имени назвать кого-то, если в школе можно назвать учеников своих, эй, Сидоров, да? А то уже учительницу ты, Петровой, не назовешь.
Нет, нет, Марья Ивановна.
Марья Ивановна будет тебе Петрова. Это все-таки целый мир, очень красивый, который раскрывает. Мне очень нравится, что вот вы раскрываете вот эту задушевную сторону русской культуры, когда мы все стремимся все-таки как к Богу обращаться на «ты». «Господь и Бог мой». Друг мой, да, такая, мы стремимся к этой близости, и даже начинаем, в общем-то, с официальных обращений, а переходим, когда поближе, слушай, ну, давай по имени, давай на ты, да, и уже начинается...
Сразу ступенька, да.
Да, больше доверительности, больше открытости.
Да, и вот эти тонкости, конечно, их можно изучить только годы и годы, прожив в русском мире, в русском обществе, тем более, что и в отличие от любых западных форм общения, у нас идеал общения – это разговор по душам. И хотя это не значит, что мы сплошь разговариваем по душам друг с другом, но стремление к идеалу у нас и есть. И вот это стремление к идеалу, простота, открытость – честность, прямота, они заложены в идеалах. И мы тонко чувствуем, когда есть отклонение. У нас есть внутренний камертон такого общения. Ну, а в науке этикета, например, тоже проблема сказать, как сказать, сколько времени или который час.
Вот в той же семье, да, мы говорим, правда, в украинском этикете семейном, там мама вы, папа, батько вы, и так далее. А вот в русском этикете все-таки странно было бы, когда мы к папе и маме обращались бы на «вы».
Дико. Что это ты, сынок, на меня обиделся? И что, из дома собираешься уходить?
Да, или дядя Женя, ты все-таки. Вот в семье вот такая близость... Ну, как бы вот она естественна и правильна. Даже к своему духовному отцу говорит, батюшка, ты знаешь, вот то-то и сё-то.
Ну да, тоже такая особая близость будет выражена формой «ты».
Мне кажется, это выработано еще нашим церковным этикетом, все-таки молитвами, которые мы постоянно читаем, и там вот это обращение на «ты» с Богом, да, постоянно. Оно закладывает не уничижительное отношение, и не пренебрежительное, и не снисходительное, а к Богу мы обращаемся, но в определенной степени открытости. Доверчивости. Отец Небесный.
Да, и самое большое приближение как раз выражает именно «ты». Самая высокая высота, а мы к нему, Господу, идем вот с этим местоимением.
А если брать низкую лексику, откуда возникли такие обращения, как «ой, земляк» или «шеф», «командир»? Они, в принципе, еще живы в каких-то слоях общества, так приветствуют друг друга.
Да, это мужская форма обращения. И здесь тоже быстрая установка контакта, понебратство, равенство или, наоборот, ну, командиру можно, к милиционеру, к полицейскому обратиться, и он себя почувствует.
А все равно потом ты.
Да. И дистанция сразу сокращается. Вообще же предельное сокращение дистанции в общении – это общение в городском транспорте. А знаете почему? Потому что у нас этикетное, в русских правилах поведения, этикетное общение нормально при расстоянии от метра до 30 сантиметров. Вот более далекое расстояние – это уже человек от тебя отдален, и ты с ним даже разговаривать с ним неудобно. Ближе, чем на 30 сантиметров подойти – это хамство.
Крутить пуговицу на пиджаке.
Недопустимо. Кстати, если сравнить с англичанами, то там 1.5 метра нормальное расстояние для общения. А китайцы подойдут к тебе вплотную и будут тебя рассматривать в упор.
А японцы не пустят ближе, чем на 2 метра.
Да, то есть это...
И руки не подадут, и в глаза не поглядят.
И, кстати, недавно наши комментаторы, в Китае была какая-то встреча на высшем уровне, и наши комментаторы как-то довольно глупо рассказывали, что жена китайского главы государства в упор рассматривала странное платье бразильской супруги. А надо сказать, или какой-то там другой латиноамериканской жены президента, я не помню кого. А дело в том, что рассматривать в упор – это китайская традиция. Они не считают, что это неправильно. Поэтому счесть это за китайское хамство – это просто незнание действительно культурной традиции.
Но так же, как у негров, мы это не принимаем никак. А они же не могут устоять на месте, они же невероятно подвижны.
Пританцовывают.
Вот, они пританцовывают, они бесконечно машут руками, лапают тебя, что для нас, да что ж такое, перестые руки. А они вот тебе, вот они, вот для них тактильный контакт, это самое важное. И обижаются, когда мы говорим, да слушайте, да не надо меня трогать. Это очень часто бывает. Ну, это не у этих ребят, которые у нас Патрис Лумумба там учатся, там элитные семьи, конечно же. А вот эти вот шпана, что называется, шпана. Она французская там или какая там, английская. Вот они вот так вот.
Но для нас 30 сантиметров – это предел. А в городском транспорте, как вы все себе представляете, вот этот предел перейден, нарушен. И мы стоим в городском транспорте вплотную друг к другу и чувствуем себя единым телом. И там нормы общения, они меняются. Вот в силу этого единства получается, что появляются очень интересные обращения. Ну, например, обращение в городском транспорте. Инвалиды или престарелые люди, или это, женщина с ребенком.
Это что, трансляция нам говорит.
Или дама, да. То есть мы там как рассортированы по-другому. То есть в соответствии со своими привилегиями в этой тесноте. Дальше, там как раз силу сокращения дистанции, как раз и употребительные такие вещи. Ну, земляк, отойди, друг, шеф, ну что ж ты мне, командир, на ногу-то наступил. Тут в силу сокращения дистанции люди могут себе позволить оскорбительные вещи. Нахалка, корова, лапоть, козел. Здесь тоже более употребительно, чем если бы люди встретились на улице или в каком-то, ну, невозможно, в каком-то другом кругу. А здесь можно. Люди притираются друг к другу, и в том числе они притираются друг к другу словесно. И очень интересно, есть такие три особенности транспортного общения, которые замечены лингвистами. Первое – это то, что мы, ну, особенно, так сказать, кондукторы или водители вот этого сообщества пассажиров, они обращаются в первом лице множественного числа. Такое единство обозначая – проходим, проходим, посадочку заканчиваем, не забываем расплачиваться. Вот это единство ощущается в грамматической форме, если хотите. Кроме того, для сокращения или дистанции, или как-то умение утешиться тем, что мы в таком неудобстве путешествуем, появляется масса ласкательных слов. а это, как правило, женские слова, билетик, талончик, трамвашка, маршрутка. Вообще-то же это маршрутное такси или маршрутный автобус, но это у нас маршрутка. И это все транспортные слова. Кроме того, глаголы, нейтральные глаголы, входить, продвигаться, закомпостировать. Ну, тут масса синонимов, потому что язык пытается разнообразить эту тоскливую тесноту. И что здесь? Не входить, а залазить, впихиваться, втискиваться, втискивайся, ну, залазь скорее уже, наконец. Вместо продвигаться тут и пробиваться, и пролезать, и протискиваться, вместо закомпостировать – пробить, продырявить и, наконец, прокусить. Особенно интересно прокусить. То есть язык у людей пытается, ну, я бы сказала, даже скрасить, активизировать вот эту свою замечательную жизнь. И то, что мы мыслим себя единством, даже определенная семейственность возникает, это мгновенная, да, минутная семейственность этого единого целого под названием автобус, трамвай, вагон, метро. Об этом свидетельствует вот такая формула. Вы выходите? Вы сейчас выходите? Для нас совершенно нормально. Вы будете выходить? Вам ответят: да, я выхожу. Вот в английском метро, в английском троллейбусе это невозможно, это оскорбление. Там надо сказать человеку, который препятствует твоему выходу, стоит на пути, надо сказать: «Я сейчас выхожу». Надо сообщить о себе, и он подвинется. Потому что спросить англичанина: «Вы выходите?» – это нарушение его личного пространства. Это вмешательство в его личную жизнь. Какое вам дело, выхожу я или нет? Это вас не касается. Вот, понимаете, то есть вот даже такая модель, как общение в городском транспорте, целый мир, который создает новые условия для разговоров, который создает единое целое, вот такой вот комок стиснутых, притиснутых друг к другу тел, и они, эти тела, эти головы, начинают уже по-другому мыслить.
Ну, это чрезвычайно поучительно, особенно про... Ну вот, козлов, все-таки, если...
И лаптей.
И лаптей. Если в метро кто-то кому-то про козла, так сказать, скажет, то за козла ответишь.
Нет, за козла он ответит на улице, а здесь может не ответить. Потому что тут же на того, кто назвал козлом кого-то, может подняться полавтобуса в защиту и затереть обиженного.
Все-таки козлов-то не надо нам в метро и в автобусе. А вот такие формулы вежливости, все-таки как приглашение, мы еще это с вами не рассмотрели. Как вот мы приглашаем? Извольте ответить за козла.
А это такое очень суровое приглашение. Ведь «извольте ответить» – это фактически приказ. Хотя здесь вроде бы все вежливо, «извольте». А вот «потрудитесь ответить» – это просьба вежливая. А «давай отвечай». Чего ж тут? Это грубо. А посмотрите, какие тонкие переходы, какие контекстные условия. Мы же все это чувствуем. Ведь никто не заглядывает в словари толковые или в этикетные сборники, как вот надо сказать. Мы все это чувствуем. Язык – это прежде всего чувство. И вот в этом самое чудесное в языке. Ну вот благодарность. Как по-русски выражается благодарность? В отличие от всех других языков, мы по-русски вместо благодарности молимся за сделавшего нам добро. У нас благодарность – это молитва. Спаси Бог. Высочайшая степень доброты в этом. Согласитесь, сказать «тебя благодарю», «тебя», или «я за тебя помолился», «спаси тебя Бог».
Хотя мы «благодарю» взяли из греческого «Христо», «Евхаристия», да, тем самым и так далее. Это благодарение.
Да.
А мы усилили это и возвели как бы вообще в область богословскую, можно сказать, в такое мистические отношения, связи с Богом.
И наша благодарность, конечно, высочайшего класса. Спаси Бог. Хотя, конечно, мы и говорим «благодарю», «благодарствую», но при этом, да, даже в самые безбожные эпохи, в коммунистические времена, спасибо, не догадались отменить как молитву. Так же, как и междометие. Считается же междометием «Господи». Когда человеку страшно, или он удивлен, или он ужаснулся, он тоже молится.
Призывает Бога.
Господи, да. В грамматике считается междометием. Смешно. Извинение. Здесь тоже есть русская особенность. Дело в том, что вот «извини» – это калька. По-русски «прости» – то значит «исправь», «исправляй меня». Очень высокое понимание. «Прости» – это значит «я больше не буду».
А вот калька ли это, или это просто, ну, параллельное словообразование, как во французском «excuse moi», в английском «excuse me, please», у нас «извини», действительно.
Калька.
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 Все же, да?
Выведи из-под вины. Вот выведи оттуда.
Из вины.
Да. И то, что для нас это достаточно чужеродно, свидетельствует замечательное слово, нахальное до предела. «Извиняюсь». И посмотрите, как часто мы это говорим, извиняюсь.
А правильно ли это?
Или нет, это конечно. Это просторечие означает, что я себя сам из-под вины вывел. Я вот сам себя уже все простил, а к тебе это не касается.
И мы чувствуем, что что-то неправильное в этом слове есть.
Конечно. Нахальное слово. Вот. И, конечно, потому что по-русски из-под вины человека может вывести только Господь. И люди тут остальные ни при чем. А прощать надо бы, конечно, друг друга людям. И вот эти тонкие опять переходы, психология взаимоотношений, она русским языком тоже как-то учитывается.
Ну, а корень-то нашего языкового общения – это церковь. И прощённое воскресенье мы же друг другу говорим «не извини меня», да? «Простите, братья и сёстры».
Да.
Простите меня.
Не извиняемся,
Татьяна
никак.
Татьяна Леонидовна, за все то, что я, может, делом, словом, помышлением согрешил против вас. Все-таки мы прощаем друг друга.
Да, и в этом корне простить, вот коренится исконный исправлять и исправляться. И не случайно наши дети, они очень правильно обращаются к матери за прощением. Они не говорят «мама, извини», они говорят «мама, прости». И часто добавляют «я больше не буду». Вот в корне «прости» и есть отказ от совершенного зла навсегда. И когда мы прощаем и просим прощения в церковном нашем обиходе, в прощенное воскресенье, мы тем самым очищаем себя от зла и, в общем, обещаем, что в будущем такого не будет.
А как так может получиться, получается, что когда мы в сердца хлопаем дверью, мы говорим «ну, простите» и уходим?
Да, отряхивая прах с ног своих. Но здесь уже ирония. Здесь, когда слово попадает в контекст недолжный, неправильный, возникает такая насмешка, смеховой эффект, ироническое употребление.
Но, видимо, точно так же, как это произошло с... Это не поговорка, а присказка, или как это, поправьте, как это называется точно филологически, скатертью дорожка, да? В общем-то,
поговорка,
началось с чего? Началось с того, что мы желаем, чтобы дорога была скатертью, чтобы действительно все было, слава Богу.
Да.
А оно превратилось в что? Ну, знаете что? Скатертью вам дорожка. Все.
Да, пошли вон.
Да, пошли вон.
Да.
Такое изменение смысла поразительное. Хотя мне это нравится, скатерть дорожка. Я всем желаю. Но ты уезжаешь, но я говорю, ну, скатерть дорожка, братец, вот так.
Да, сегодня это выражение как раз помещается чаще в такой негативный контекст. Ссоры. И это, знаете, это вежливая формула посылания человека. Мы тоже любим эту систему, потому что...
Иди-ка ты в баню, иди-ка ты куда подальше.
А почему? Да потому что общение — это наш обережный круг. Здесь мы все свои. И вдруг человек ведет себя недолжно, не так, как свой. И тогда мы его выталкиваем из этого обережного круга общения, выводим из числа своих. И вот на этом основан ритуал посылания во всякое мифологическое пространство. То есть туда, где чужие. А где чужие? Ну, где бесы, потому что они чужие, да? Поэтому к бесу посылают. Или заменяют среду обитания бесов где? В бане. Баня – это место обитания чужих. Такое... сакрально, с минусом. Значит, в баню посылаем. Или иди-ка ты лесом, а там лешие, как вы знаете. То есть этот ритуал посылания фактически человека выталкивает из числа своих. Он не случайен. А скатертью дорожка здесь, пожалуй, самая мягкая, самая, так сказать, приемлемая, вежливая.
Но все равно смысл сохраняется, и положительный, и отрицательный.
Да.
А вот наша формула отказа, там же тоже очень много различных нюансов.
Ну, начнем. Согласие, отказ, как бы два противоположных этикетных действия. Здесь в согласии очень много калек, заимствованных с удовольствием, с радостью, дорогой душой. Это все за милую душу, конечно. И в то же время, можно сказать, очень жаль, но... вежливая форма отказа. Но вот эти вещи, они заимствованные. У нас этих церемоний в русском языке и в русских правилах поведения нет. Мы можем сказать: ладно, это будет согласие. Ладно, значит, хорошо. Мы можем сказать: хорошо, да. Или вообще ограничиться словом: ну, все, согласился. Так же, как отказ у нас...
А да нет. Когда мы говорим: да нет. Нет, все-таки... Нет,
да нет.
Или да. Да нет.
Да нет, это непростой отказ. Здесь все очень ситуативно. Вот сказать нет — это резко, это очень невежливо, ну, крайне невежливо. Нет, и все. А сказать не — это я думал, мне неудобно, но вот все-таки отказываюсь. А сказать да нет — это поспорить, это возразить. Возразить существенно. То есть я открыт к тебе, да, но скажу при этом нет. Все значимо. А вот сказать «да нет, наверное», ну, значит, меня, в принципе, уговорить-то можно. Посмотрите, сколько нюансов от перестановки слов, от введения новых, казалось бы, ну, двузвучий.
Вот вы мне скажите в конце передачи, мы тут много говорили о кальках. Вот о калике перехожие. Это калька из чего? Кальки? Калики или калики, как они правильно сказать?
Значит, калики-перехожие. Это в чистом виде заимствование. Калига, калига, сапог, и отсюда странник, латинское слово. Это странники. И калики наши, они заимствованы, просто заимствование, которое превратилось из калига, сапог, и отсюда странник, метонимия, такая перестановка значений, перенос значений, в нашего калику.
Ну, в результате мы калеками всех их видим, вот. Перехожими калек, которые попрошенчили по нашим городам. Но спасибо вам большое, Татьяна Леонидовна, за сегодняшний урок. Я хотел бы пожелать только нашим слушателям, чтобы мы не были бы ни калеками, ни каликами, и пользовались не столько кальками чужеродными, сколько исконно русскими корнями, чем мы с вами и занимаемся постоянно на уроках русского языка. Сегодня мы о русском этикете, языковых правилах поведения. Мы рассуждали с Татьяной Леонидовной Мироновной. Спасибо.
До новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
на алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Здравствуйте. Любимый московский портретист, переписавший, по словам современника, чуть ли не всю Москву, Василий Андреевич Тропинин оставил после себя два живописных автопортрета. И оба они в собрании Третьяковской галереи. Вот на более раннем, 24-го года, Тропинин уже не молодой человек, и своим автопортретом художник поведал о самом себе, о своей мягкой натуре, спокойной и доброжелательной, о своем внутреннем мире, в котором пребывает его душа, кроткая, тихая и смиренная. Но при этом ни слова о своей еще совсем недавней, трудной, тяжкой доле, в которой и крепостная зависимость, и унижение, и предательство своего учителя, и большая жертвенная любовь. Став уже известным художником, портреты которого почитали за честь иметь в своем доме и не только москвичи, Тропинин за свою известность был отмечен своим помещиком, графом Морковым, повышением в должности. Теперь он его старший лакей, которому, как великое благодеяние, вменялось обязательное присутствие при господской трапезе. Отец художника, видя, как уже в детские годы увлечение сына рисованием перерастает в нечто более серьезное, обратился к графу Моркову с просьбой отдать сына в учение живописцу. И граф отправил его учиться в Петербург к кондитерскому делу. Стать официально студентом Академии художеств Тропинин не мог. Крепостных запрещалось принимать в Академию. Но при этом для поощрения таланта людям из народа все же дозволялось посещать академические классы. И назывались такие ученики не студенты, а вольноприходящие, посторонние. Вот таким посторонним учеником и стал Тропинин, проучившийся в Академии с 99 по 804 годы, то есть 5 лет. Это слишком короткий срок, учитывая, что в целом курс обучения был рассчитан в общей сложности на 15 лет. И надо сказать, что недополученные знания, отсутствие полноты той школы, которую давала Академия, ему приходилось восполнять, можно сказать, всю жизнь. Но все эти драматические перипетии биографии художника остались в портрете, ну, скажем так, за кадром. Его автопортрет – это не рассказ о бесправной жизни крепостного человека, который всегда зависит от прихоти своего господина. В 804 году, то есть на 5-м году своего обучения в Академии, Тропинин написал картину «Мальчик с мертвым щегленком». Картина находится сегодня в художественном музее в городе Иваново. И представил ее на академическую выставку. Написанная еще совсем не твердой рукой, к тому же на сюжет, заимствованный у очень популярного тогда в России художника Грёза, картина, тем не менее, была отмечена самим ректором Академии. Полотно подкупало необычайной добросердечностью и вместе с тем чувствительностью, с которой начинающий художник отобразил хрупкий, трогательный мир детства. Именно этими качествами, созвучными сентименталистским настроением того времени, портрет тогда сразу же привлек к себе внимание и зрителей, среди которых даже императрица Елизавета Алексеевна, залюбовавшаяся им. Примечательно в связи с таким успешным дебютом высказывание тогдашнего президента Академии графа Строганова: «Жаль, что Тропинин принадлежит упрямому человеку, а то можно было бы за него и похлопотать». И вот в этот счастливый момент, когда поддержка и профессионалов высокого ранга, и даже сильных мира сего пробудилась столь радужные надежды, он получил предательский удар в спину. И от кого? От своего же учителя, руководителя портретного класса Степана Щукина. Не скрывавший зависти к талантам своих подопечных, откровенно сокрушавшийся, что воспитывает себе же конкурентов, Щукин тут же уведомил графа Моркова о возникшем намерении Академии похлопотать за Тропинина. Обеспокоенный таким известием, граф немедленно отозвал Тропинина и заточил его на долгие годы в своем имении Кукавка.
Поразительно, да, сколько мы знаем примеров покровительства талантливым людям.
И напротив.
И напротив, какая да. жестокая да. судьба. С другой стороны, кто бы знал теперь вот этих всяких Морковых и Щукиных? Да ведь никто. Они остались в истории только благодаря.
Нет, но Щукин, вы знаете, он остался все-таки в истории вот известными своими портретами Павла Первого, кстати сказать. Вот у нас даже есть...
Ну, это вам, искусствоведам, ну, да, известно. Да, а вот широкой конечно, публике Тропинин конечно. И Щукин.
Более, да, дистанция огромного размера, безусловно. Но, как говорится, нет худа без добра. Вот там, в Кукавке, он и встретил свою любовь. Но на пути к обретению счастья встало одно очень серьезное и, казалось, непреодолимое препятствие. Его Аннушка, в отличие от него самого, была свободной. Если же она выйдет за него замуж, то и сама попадет в крепостное рабство. Но ее собственное стремление быть рядом, быть вместе с любимым оказалось сильнее, и она пожертвовала своей свободой. Движимая не только счастьем, благодарностью, но и преклонением перед жертвенным подвигом любви, что была дороже свободы, пишет художник, портрет жены 809 года, картины в нашей экспозиции, который был создан вскоре после их свадьбы. С портрета на нас смотрит молодая женщина с затаенной улыбкой на чувственных, чуть приоткрытых губах. С любовью выписывает художник это лицо, его мягкий, нежный овал, тонкий нос, веки, слегка нависающие на большие светло-карие глаза, в этом чистом, светлом взоре, с трудом скрываемые чувства. И в то же время ее взгляд, словно схваченное мгновение во время разговора, словно она что-то недоговорила, что-то очень важное для художника, и что он дополнил в портрете своим собственным отношением к модели, затаенное, сокровенное. Потому и фон картины приглушенный, неяркий, хранящий в себе некую таинственность, в которой погружены чувства и самого художника, и его модели. Они ощутимы и в пряди темно-русых волос, завитками, кокетливо выбившейся из-под чепца, и в легком трепете его прозрачных кружев, красиво обрамляющих лицо. Этими чувствами согрет теплый, светло-розовый тон портрета. Они в этих лучистых глазах, источающих доброту и нежность, которыми светится это бесконечно дорогое художнику лицо, рождая образ красоты, образ идеал, утонченный, светлый, возвышенный. Этот портрет, как откровение его души, переполнена любовью, счастьем и восторгом. Но при всем том Тропинин все же остается очень сдержанным. Его художественный язык не скупой, но и не велеречивый, а тихий, мягкий, камерный, созвучен тем глубоким интимным чувством, что связывают здесь художника и его модель. Вот это прикосновение к самому сокровенному, что хранит человек в тайниках своей души, и будет в дальнейшем определять характер его искусства, определяя самую природу камерности его портретов. Там, в Кукавке, художник пишет портреты таких же, как он, простых людей, пробует свои силы в пейзажной живописи и даже пытается соединить оба эти жанра. Правда, пейзаж в этом случае оказывается все же фоном, условным, нереальным. Художник еще достаточно робко решает эту новую для него проблему. Вот, например, в семейном портрете графов Морковых, это 15-й год, в нашей экспозиции работа, идиллическая тишина пейзажных далей никак не перекликается с условно сочиненным интерьером. Искусственная привязка пейзажа лишила картину композиционной и пластической целостности, а ее образный строй – органики, эмоциональной полноты. И хотя поставленный эксперимент оказался малоудачным, тем не менее, интереса к новой для него вот такой художественной задаче он все-таки не утратит. Даже напротив, в дальнейшем будет нередко к ней обращаться, предлагая свое видение, свое решение проблемы. Между тем, в самом соединении портрета и пейзажа, в принципе, никакой новизны нет. Впервые эту попытку, раздвигая рамки традиционного портрета, предпринял еще в 90-е годы XVIII века замечательный художник Владимир Лукич Боровиковский. И в последующие десятилетия вот эта тенденция будет лишь набирать силу, попутно впитывая в себя на протяжении всего XIX века и достижения пейзажной живописи, которая будет все более и более тяготеть к пленэру. И потому, скажем так, проба пера Тропинина носит отнюдь не случайный и тем более не комперативный характер, а свидетельствует о чуткости его творческой натуры, способной услышать, воспринять это новое веяние в искусстве портрета. И потому оторванность мастера от насыщенной художественной жизни воспринимается им особенно остро. Лишенный возможности участвовать на академических выставках, учиться у своих же друзей-однокашников, среди которых будущие корифеи портретного искусства Кипренский, Варнек и другие, Тропинин все же остается художником, с признанным талантом которого было вынуждено в итоге считаться графское семейство. И потому он не отсылается ни на скотный двор, ни на другие тяжелые хозяйственные работы. У него свой угол и даже мастерская. Но нет ни прав, ни свободы. И где на него смотрят, как на вещь, которым можно распорядиться по своему усмотрению. Но при всем том, именно Тропинину граф Морков поручил разработку проекта новой церкви. И впоследствии именно в ней художник-то и венчался. Вот с этого торжественного и радостного события и началась приходская жизнь только что освященной церкви, что была построена и расписана Тропининым. И более того, и благословил батюшка тогда молодых, также написанной Тропининым иконой, еще хранящей свежий запах краски. Иными словами, даже вот при таких неблагоприятных условиях лакейской жизни начинается активная творческая деятельность Тропинина, в которой и продолжавшееся штудирование профессиональной грамоты, и углубленное освоение основ портретного искусства, и внимательное изучение натуры. Эту науку художник будет постигать всю жизнь. Нужно всегда, постоянно, писал он, где бы вы ни были, вглядываться в натуру и не пропускать ни малейшей подробности в ее игре. И так вот говорил Тропинин, став уже знаменитым художником. Ну, разумеется, как человек целиком и полностью зависящий от своего помещика, Тропинин не мог пренебречь его повелением. Написал он портреты родственников, знакомых, друзей графа и даже самого графского семейства не только из одного повиновения. Подлинное искусство из-под палки, как известно, не рождается. Ему, портретисту по призванию, по самому естеству его таланта, был вообще интересен человек, сам по себе, такой, какой он есть. И в этом смысле Тропинин не выпадает из своего времени, искусство которого живет и дышит веяниями сентиментализма, зародившегося в самом конце XVIII века. Именно тогда меняется художественная ориентация, когда в центре внимания оказывается просто человек, человек как частное лицо. Начинается процесс постижения природы человека, его натуры, характера, его индивидуальности, а в дальнейшем его психологии и даже внутреннего духовного мира. Тропинин имел доброе и отзывчивое сердце, мягкий характер и кроткий нрав, не благоприобретенный в крепостной неволе, а данный ему от природы, а вот благоприобретенной была для него вера, укреплявшая его в смирении и терпении, подавляя самость, что питается тщеславием и гордыней. И потому он избежал трагического конца многих художников, поэтов, имевших несчастье, как он сам, родиться крепостными. И в отличие от них он не заболел национальной русской болезнью, не покончил с собой, а безропотно и тихо, без всякой надежды на лучший исход, нес свой крест, не бросая вызов судьбе, а принимая ее такой, какой она была, неспослана ему свыше. Но при всей своей кротости Тропинин обладал сильным характером, постоянно находившим опору в непоколебимой вере в провидение. Все обидное переносил он с высоким терпением и посреди всех художественных занятий совершенно забывал все окружавшие его неприятности и трудился до упаду. Так писал один из его современников. В 1815 году, по желанию графа, художник пишет большой групповой портрет его семейства. Эта работа в известной степени тоже проба пера, поскольку опыта создания вот таких многофигурных композиций у него еще не было. Своим фризовым построением, расположением, словно перечислением в ней фигур, она вполне вписывалась в весьма распространенную тогда форму произведений подобного рода. Для придания полотну большей значимости, даже известной торжественности, художник ставит на втором плане мраморное изваяние старца, ну, в духе такой античной скульптуры, которая фланкируется с обеих сторон двумя тонкими изящными колоннами и перекидывает через них тяжелую декоративно трактованную драпировку, ну, заимствуя этот прием от репрезентативного портрета XVIII века. Вот на этом фоне, как бы свидетельствуя о приверженности графа к традициям прошлого, к самому классицистическому духу, еще совсем недавнего, но уже минувшего века, изображены и сам граф, и его дети, и даже гувернантка, обучающая младшую дочь игре на клавикордах. Художник фиксирует в центр картины фигуры старшей дочери Натальи в светлом платье, белизна которого подчеркнута контрастным сопоставлением с темным фоном. Тот же колористический ход применяет художник и в живописи ее сестры, оттеняя тем самым чистоту и свет этих юных душ. Слева молодые люди, сыновья графа. Само изображение его в тесном окружении своих детей должно было символизировать радость и счастье пожилого отца, образ которого и становится смысловым центром всей композиции. художник изобразил главу семейства, сидящим в кресле, в свободной позе, естественной и непринужденной, уверенным в себе, хотя и без официоза, но все же с достоинством и вместе с благодушной улыбкой на широком, дородном лице. Вместе с тем в пластике его фигуры, этой прямой спине, общей выправке, в четко выписанных и сразу бросающихся в глаза орденах на шее и на груди, есть как бы некоторая подача себя, презентация и своего положения, и своей воинской доблести, проявленной на поле брани не только в далекой молодости, но и в совсем недавней Отечественной войне 1812 года, в которой он участвовал как начальник московского ополчения, единогласно избранный дворянским собранием при Первопрестольной. Рядом, в духе моды, любимая комнатная собачка, спокойно и преданно лежащая у ног своего хозяина. Тропинин в портрете графа, в его облике, рассказал все как есть, без критического анализа, но и без холопского подобострастия, а так, как по доброте своей сердечной, вообще воспринимал людей. Вот это качество натуры художника будет определять и своеобразие самой природы его искусства, как его характерная особенность и даже как его основа. Отсюда и столь характерный для его полотен колорит, выдержанный в теплых коричневых тонах с тончайшей градацией. Много позже, став уже известным московским портретистом, академиком, Тропинин не откажется от этого своего кредо. «Зачем же передавать полотно неприятное, которое останется без изменений?» — говорил он. «Зачем производить тяжелые впечатления на любящих этого человека? Пусть они его видят и помнят в счастливую эпоху жизни». Вот это добросердечное отношение к своей модели, способность художника подняться над обидами и чисто житейскими неприятными обстоятельствами, как в данном случае, и выявляет чисто христианский идеал, который исповедовала душа Тропинина. Идеал братолюбия, свидетельствующий о глубокой религиозности художника. Идеал, питавший романтизм его искусства. Сами же романтические настроения оказались наиболее ярко выражены не столько в самой картине с ее несколько такой надуманной, искусственной парадностью и не всегда выверенной композицией, а в подготовительных работах к ней. И вот наиболее интересны среди них живописные этюды, на которых запечатлены, в частности, дочь графа Наталья и его сыновья Ираклий и Николай.
И все это сохранилось?
Да, в экспозиции все это у нас в экспозиции.
Поразительно.
И вот в портрете Натальи художник сумел поймать живой, открытый взгляд, с которым молодость всматривается в новую взрослую жизнь. В этом взгляде и самоутверждение личности, и чистота помыслов, и приверженность идеалам юности, стремление и безоглядная готовность постоять за них. И в то же время в этом мягком, округлом овале лица, в широко открытых глазах, в мягких губах, еще по-детски припухлых, все обаяние юности, только что расставшейся с детством, и вместе с тем какая-то неуловимая трепетность и благородство души, еще не омраченной ни мирской суетой, ни житейской повседневностью, ни светской условностью. Художнику очень важно передать то живое впечатление, тот момент, в котором открылось главное в человеке, что определяет и его характер, и его душевный настрой. И в связи с этим примечательно сопоставить этот этюд с написанным Тропининым спустя несколько лет ее же портретом, но уже не Наташей Морковой, а графиней Натальей Ираклиной Чернышовой. Художник сумел передать вот в этом портрете трансформацию подмеченных им ранее качеств Натальи, заявлявших об особенностях самой натуры девушки. Прекрасно зная свою модель, Тропинин именно на них и сосредотачивает свое внимание, подчеркивая в графине твердость характера и вместе с тем внутреннее достоинство, упорство и даже непреклонность в отстаивании своих взглядов. Но уже нет в этой молодой даме, одетой со вкусом и изяществом, той живости, той непосредственности, открытости взора, некогда присущих ей. Вместо них внешняя парадность облика и великосветская сдержанность, скрывающая подлинные мысли и чувства. Умение подметить и выявить душевную чистоту молодости отличает и портрет братьев Морковых. Сама незавершенность этюдной формы передает вот это ощущение юной, еще незрелой личности, ее пытливости, ожиданий и вместе с тем неизвестности судьбы, обращенных к ней вопросов и отсутствие ответов на них. Братья разные по характеру и потому по-разному смотрят в это будущее. Младший, названный Ираклием в честь отца, искренний, непосредственный, чья зародившаяся мысль еще не знает ограничений, у которых к жизни вопросов больше, чем ответов. Старший Николай более рассудочный, у которого еще юношеская надежда перемежается с уже пессимистическими, не по годам, настроениями. Вместе с тем художник сумел уловить и удивительно тонко передать доверительную интонацию отношений братьев, что, в свою очередь, подсказало новый, впервые примененный художником ход. Вопрошающий взгляд Ираклия, обращенный к старшему брату, не замыкается на нем, а продолжает свое пластическое существование. Художник переводит его трехчетвертным разворотом лица Николая на зрителя, который таким образом как бы включается в возникший между братьями диалог. И вопрос юноши о жизни, о будущем, о грядущей судьбе оказывается обращенным не только к своему старшему брату, но и к зрителям, современникам и потомкам. Но эту пластическую взаимосвязь, в которой и непосредственность общения, и достигнутый эффект вовлечения зрителя, его соучастия в происходящем, в картине сохранить не удалось. Серьезная ошибка в рисунке и перспектива взгляда Ираклия не пересеклась с лицом Николая, а скользит мимо него, разрушая вот это достигнутое в этюде ощущение единения и внутренней близости обоих братьев. Ну, а в итоге каждый из них присутствует на картине как бы сам по себе. И вот эта разрозненность фигур, никак не связанных между собой ни общением, ни отношениями, оказалась вообще присущей всей композиции. Вот каждая фигура существует мне как бы самостоятельно, как в коллаже, представляя лишь самую себя.
То есть бывает так, что эскиз...
Этюд бывает лучше, да, картина. Да, так бывает, так бывает. Ну, и в итоге общая атмосфера картины оказалась лишенной вот той теплоты и эмоциональной наполненности, что предполагает вообще само понятие «семейный очаг», подогреваемый родственными чувствами, любовью, которую держится сама семья.
Вот неудивительно, что именно к Тропинину обратился Пушкин с просьбой написать его портрет. При всем том, в общем-то, нет никаких свидетельств возникновения каких-то тесных дружественных отношений между ними. Но вот сама просьба поэта написать его просто, без затей, в домашнем халате, достаточно красноречиво говорит о возникшей взаимной расположенности, понимании и той самой доверительности, которая возникает только между людьми духовно очень близкими.
То есть наверняка Александр Сергеевич Пушкин был знаком, конечно, с творчеством Василия Андреевича Тропинина.
Я в этом даже не сомневаюсь, потому что, может быть, даже через Брылова, вот мы в прошлый раз говорили о том, какие отношения очень такие дружественные, доверительные между Брыловым и Тропининым сложились, а Пушкин очень высоко оценил картину Брылова «Последний день Помпеи», и я думаю, что, может быть, в разговоре как-то вот выяснилось, что Брылов знаком с Тропининым, и поэтому вот...
Очень может быть.
Да, да, я думаю, что да. Тем более, что Тропинин, как вы знаете, написал даже портрет Брюлова. И, может быть, вот оценка такая была высказана, положительная, Брюловым. И вот отсюда как бы вот такой настрой самого Пушкина на обращение его к Тропинину. Ну, надо сказать, что вот портрет Пушкина – это 27-й год. Не композиционно, не стилистически, не выпадает из так называемой халатной серии Тропинина, существенно дополняет ее. И вот если в других портретах этой серии художник стремился отобразить индивидуальность, то есть характер своей модели, раскрыть его подлинную натуру, то вот в этой работе Тропинин усложняет поставленные перед собой задачи. Он сознает, что перед ним личность неординарная, масштабная, но художник, тем не менее, не сбивается на монументализацию образа. Идя, как всегда, от натуры, он создает не портрет-памятник, а произведение, запечатлевшее человека в минуту вдохновения. И вот этот взгляд, сосредоточенно отрешенный, устремлен туда, в неведомые пределы, где вот-вот родятся строки, рифмы, что сольются в поэтический образ, еще неясный, призрачный, но уже озаривший и душу, и мысли. Вот это состояние так знакомо Тропинину, и он понимает, ничто не должно мешать, тревожить. Это неземное, возвышенное состояние духа. И потому, в отличие от других работ этой серии, художник не отвлекается на детали и подавляет декоративное звучание цвета, и колорит избирает строгий, сдержанный, даже скупой. Темная пропись халата и черного, свободно повязанного галстука подчеркивает какую-то удивительную, светящуюся белизну распахнутого ворота.
Она как острая вспышка, словно отторгая все мирское, она притягивает к себе и держит зрительское внимание, сосредотачивая его на одухотворенном лице поэта. Тропинину было очень важно передать не столько узнаваемые черты, внешнего облика Пушкина, сколько вот то интимное, сокровенное состояние души, в которой чудесным образом, как озарение, рождается творчество.
Портрет этот, встреча двух художников.
Да, безусловно, и это очень важно, очень важно.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников, это, наверное, может быть даже не самое главное, а самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика. Потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, «Радонеж», что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанции у нас в стране, но и не просто радиостанции, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому, если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее, это если кто-то пусть, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там лепта-вдовица, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно говорит о том, что это так и есть.